Отзвуки столетий. Мистерия и 20 век.
Мудрость мистерий подобна тепличному растению, требующему ухода и заботы в отдалении от мира. Кто выносит его в атмосферу обыденных воззрений, тот выставляет его на воздух, в котором оно не может расти. Оно распадается в ничто перед едкими суждениями современной науки и логики. Поэтому отрешимся на время от воспитания, данного нам микроскопом, телескопом и естественно-научным образом мыслей. Очистим наши ставшие неловкими руки, которые слишком много занимались расчленением и экспериментированием, чтобы нам можно было войти в чистый храм мистерий.
Что ж, последуем призыву знаменитого мыслителя и тайноведа Рудольфа Штайнера, и пусть к этой туманной, но заветной цели ведет нас музыка. Как известно, 20 век сумел довольно ловко переплавить эстетические воззрения и нормы минувших столетий, поэтому так часто мы слышим отзвуки прошлого в музыке новейшей. Желание переосмыслить духовный опыт человечества возникает в душе современного художника так же настойчиво, как и столетия тому назад. Это и вызвало к жизни новый цикл программ под названием «Отзвуки столетий». Почему мы начали с разговора о мистериях? Информация к размышлению заложена в сочинении композитора Сергея Жукова.
Я не хочу сказать, что я пытался полностью соблюсти все законы мистерии, все законы этого ритуала, рамки и правила. Кстати, существует даже не притча, это действительное событие об Эсхиле, который чуть не поплатился своей жизнью за то, что он ввел в одну из своих драм элемент мистерии. Только суд смог определить то, что он ничего о мистериях не знал, и таким образом он сохранил себе жизнь. Здесь у меня только шли ассоциативные, прежде всего, какие-то моменты, ощущения, связи с теми мистериальными ритуалами, которые я знал, о которых я читал. И в результате возникло то, что возникло. Прежде всего, я шел за музыкальной драматургией этого сочинения. Все-таки.
Будем помнить печальный опыт Эсхила и не будем безответственно вторгаться в мир, закрытый для непосвященных. Попробуем лишь, опираясь на воззрение Рудольфа Штайнера, приблизиться к постижению того, что доступно нам, простым смертным.
Для каждого желающего прийти к высшему познанию это становится когда-нибудь реальностью. Человек достигает предела, где дух объявляет ему всякую жизнь как смерть. Тогда он больше не в мире, он под миром в преисподней. Он совершает путешествие в Аид. Благо ему, если он не погибнет теперь, если перед ним откроется новый мир, он или исчезнет в нем, или предстанет перед самим собой преображенным. В последнем случае новое солнце, новая земля возникают перед ним. Из духовного пламени возрождается для него весь мир.
Так описывают посвященные то, что происходило с ними в мистериях.
Посвященные по-новому смотрели на жизнь и смерть. Только теперь считали они себя вправе говорить о бессмертии. Они знали, что непосвященный, говорящий о бессмертии, говорит о том, чего не понимает.
Незаметно из небытия рождается звук, разрастается, превращаясь постепенно в некую мощную звучащую материю, вызывающую к жизни трех героев. Но героев уже ждут их двойники. Кто же они?
Три героя и три антигероя. Три героя — это скрипка, виолончель, рояль, это светлые души, светлые духи. И их изнанка, их дно. Это их дубли, это их антигерои, их антиподы. Контраскрипка, контрвиолончель и контрояль.
Итак, идею инструментального концерта сопрягает композитор с идеей мистерии, но не христианской, а более ранней, древнеегипетской, древнегреческой. Такие ассоциации, во всяком случае, возникают.
Эти три образа, эти светлые души, они прежде всего должны были явиться главными персонажами, которые должны были пройти врата ада, должны были пройти смерть, должны были вернуться оттуда и возродиться. То есть должно было произойти воскрешение именно с ними. То есть человек должен пройти через себя, через свою изнанку, через свое второе «я», очистившись, переродившись, вернувшись, таким образом он может стать самим собой. То есть пройти этот цикл возрождения своего. Это для меня являлся основным мистериальным моментом этого сочинения.
кажется, менее всего мы ожидали бы услышать в этой композиции цитату из Бетховена.
Почему Бетховен? Банально, но это был заказ. Я получил заказ написать дополнение к тройному бетховенскому концерту. И в итоге то, что я написал, это получился цикл. Первое отделение – это тройной концерт Бетховена, а второе отделение – это концерт «Мистерия». В основу всего сочинения я положил интонацию главной темы тройного концерта Бетховена. Это было как бы лакмусовой бумажкой, через которую я смог провести своих персонажей через весь концерт, через все стили практически, которые дошли до нас. Там у меня есть цитаты и Вагнера. Помимо бетховенско-моцартовско-гайденской ауры, которая вообще висит над всем концертом, я прошел и через романтиков, и через импрессионистов, и в итоге через наш день. То есть, в принципе, поиск утраченной мелодии, поиск бетховенской мелодии через несколько эпох, которые прошла музыка, прошли все музыкальные стили, прошли мои герои.
То есть вы подтверждаете, что 20 век все-таки полистилистичен, что он с таким пристальным вниманием взирает на столетия минувшие и в той или иной мере, в том или ином виде, повторяет прошлое?
Мы оглядываемся, мы видим себя, мы примеряем маски наших предшественников на себя. Не то, что мы сравниваем, хуже мы или лучше, мы, конечно, другие, мы никогда не будем такими. Но мы знаем, что то, что было за нами, мы чувствуем на себе груз этих столетий, этих тысячелетий. Это генетически уже заложено. Да, для меня это просто сегодня было очень важно вот увидеть себя, посмотреть на себя через призму хотя бы вот этих веков, хотя бы так.
Кто с живыми ощущениями и чувствами подходит к чувственному миру, тот в высшем мире видит только мираж, только фантастический образ. Его восприятие приспособлено лишь для вещей чувственных. Он попадает в пустоту, коль скоро хочет объять образы духа. Едва он хочет коснуться их, они отдаляются. Они ведь только мысли. Он мыслит их, он не живет в них. Для него эти образы менее реальны, чем мимолетные сны. Они всплывают, подобно мыльной пене, когда он противопоставляет себя своей реальности. Они исчезают перед тяжкой, прочно сооруженной действительностью его внешних чувств. Иначе происходит с тем, кто изменил свои ощущения и чувства по отношению к внешней действительности. Она утрачивает для него свою абсолютную устойчивость, свою безусловную ценность. Его восприятие и чувства не притупляются, но они начинают сомневаться в своем безусловном господстве. Они уступают свое место чему-то другому. Мир духа начинает оживлять это место. Я должен создать для себя жизненную атмосферу, которую нельзя найти во внешней природе. Такая жизненная атмосфера подготовлялась для мистов в храмах, где происходили мистерии. Там пробуждались дремлющие в них силы. Там превращались они в высшие, творческие, духовные натуры. Это превращение было нежным процессом. Он не мог выносить резкого воздуха повседневности. Но когда задача посвящения была выполнена, человек становился подобным скале, растущей из вечности и способной противостоять всяким бурям.
Инструментальный концерт как-то почти независимо от вашего сознания преобразовался в мистериальное как бы действие. И все-таки что вас повело по такому пути? Какое знание пришло?
Все, что приходит, вообще случайно быть не может. Все изначально определено и предопределено. Мне так кажется, во всяком случае, для меня, я это исповедую. Да, я увлекаюсь различными эзотерическими учениями, мне это очень близко, мне очень близка мистика, но не мистика в том плане какой-то темной, там, непознанной, непонятной какой-то сферы, а какие-то очень конкретные вещи, на которые я для себя нахожу ответ в своем сегодняшнем каком-то мироощущении. Я знаю, что мы все приходим в какой-то момент уходим. Есть какие-то границы нашего пребывания здесь, есть какие-то фиксированные точки нашего бытия. Мы что-то должны через что-то пройти, что-то мы должны совершить. И это, наверное, какие-то основные вещи. Меня это волнует намного больше, чем то, сколько симфоний я напишу, опер, балетов или концертов.
Но вот известно, что человек в древности, он для того, чтобы оказаться посвященным, очень долго готовил себя, и это не каждому было дано, это целый сложный процесс. В 20 веке время прессуется, и процесс этот, вероятно, происходит быстрее для тех, кто отважился, допустим,
на этот путь.
И все-таки вот какой-то для вас внутренний процесс преобразования существовал? Вот до этой работы, во время этой работы, после нее.
Это очень сложный вопрос. Я скажу, что я не принадлежу никакой эзотерической школе. Да, я читаю, я что-то знаю, но прежде всего я пытался это каким-то образом пройти в концерте. Я не хочу сказать, что я от начала до конца проследил этот путь, что я действительно прошел его. Я как бы руководил своими героями, которые его проходили. Скрипка, виолончель и рояль. Каким образом они это проходили? То есть для меня они были как бы марионетки, а я был их режиссер, который руководил ими, двигал. И не я проходил этот путь, а проходили именно они его. Как бы два момента есть. Первый момент – это визуальный. Когда они приходят, когда они начинают играть, когда включаются их двойники, когда они пытаются их преодолеть, когда они пытаются их победить. И в конце, в итоге, они умирают. Они отдали себя этому миру, они отдали себя этой земле, этой звуковой среде, материальной звуковой среде, которую мы слышим, которая не существует, и ушли. Что происходит в музыке? В музыке действительно Бетховен поначалу, преобразующийся через целую цепочку каких-то превращений, И в итоге у меня звучит все-таки, он звучит у меня в финале, в кульминации. Да, я пришел, я обрел, пройдя через все превратности, пройдя через все препятствия, через все стили, преодолев, может быть, себя, я как бы смог вернуться и подняться над собой.
Поединок человека со своим двойником – один из главных моментов ритуала мистерии. Возникает в музыке Сергея Жукова как цепочка дуэлей солистов и их антиподов – контрсолистов. Эта борьба необходима, иначе выбранный героями путь становится бессмысленным.
Человек, который решился пройти этот путь, он должен дать обет. То есть он должен прийти сознательно к этому решению, что он вступил на этот путь. И после того, как он сознательно решается вступить на этот путь, у него начинается новый этап жизни, новый период в жизни. Он становится невидимым для людей. Он начинает стирать свою биографию. То есть он должен как бы для всех умереть, он должен для всех уйти. У кого-то может занять год, у кого-то может больше. Это первый такой период, после чего наступает, собственно, ритуал. Ритуал во всех религиях запрещен. То есть запрещено информировать о самом ритуале. То есть каждая из мистерий, она, собственно, мистерия, она закрыта всегда. То есть ни одна из религий не открывает своего ритуала. После чего, когда человек прошел обряд, этот ритуал, еще говорится, что он должен встретиться со своим союзником, это во всяком случае у латиноамериканцев. Кастанеда очень подробно это описывает, он должен встретиться со своим двойником, со своим союзником и победить его. Это тоже, кстати, вошло каким-то образом в концерт. Почему двойники и почему они должны их с ними встретиться и их победить?
Человек достигает мудрости, посредством которой дух прозревает прежде всего призрачность чувственной жизни. Рождение и смерть утрачивают свое исключительное значение, становясь лишь мгновениями возникновения и уничтожения, подобно всему происходящему. Высшее начало не может быть найдено в этом взаимодействии становления и уничтожения. Его можно искать только в том, что воистину пребывает, что обращает взор к прошлому и провидит будущее.
В программе «Отзвуки столетий» звучали фрагменты концерта «Мистерии» Сергея Жукова. Роли главных героев этого действа исполняли сестры Накибековы – Эльвира – скрипка, Альфия – виолончель, Элеонора – фортепиано. фрагменты очерка Рудольфа Штайнера, посвященного мистериям древности, читал артист Олег Мартьянов. А подготовили эту программу режиссер Татьяна Савинова и ведущая Ирина Зимина.